Так, ну, мы с вами еще с нормальными не закончили. Мы рассмотрели экспансию норманов на запад и на юг. Викингов мы рассмотрели. А сегодня мы поговорим об экспансии на восток, на Прибалтику, Русь, Византию. То есть мы сегодня будем о варягах говорить. Причем смотреть мы будем на это с западной точки зрения, как на эту все это представляется западным историкам. У нас, естественно, свои есть представления обо всем об этом мы будем говорить потом отдельно. Значит, сегодня как? Ну, собственно, разница-то невелика. Я буду пользоваться материалами английского историка современного Гвина Джонса. Я рекомендовала, кстати, его книжку, вот, кого интересует. Она очень хорошо написана, вот, по поводу викингов, варягов. Она хорошо написана, материал современный, так что, вот. Так, значит, ну, если на запад и юг продвигались в основном норманны из Швеции, из Норвегии и Дании, то на восток двинулась преимущественно Швеция. Ну, вы помните, как на Скандинавском полуострове, значит, Норвегия, она западнее, а Швеция, она у нас на востоке Скандинавского полуострова. В центральной Швеции довольно рано, но прочно установилось главенство династии конунгов, которое было решающим фактором в истории Скандинавии в довикингский период и в эпоху викингов. Уже в VIII веке в Уплёнде и прилегающих к нему северных, особенно южных территориях, существовало сильное, единое и богатое королевство, которое в силу своего местоположения могло стать центром колониальной торговой экспансии за море. В данном случае самыми естественными направлениями этой экспансии представлялись восток и юго-восток. Для начала Готланд, это крупный остров в Балтийском море, немножко восточнее Скандинавского полуострова, и Прибалтика, от Гданьского залива до северной оконечности Финского залива. А после знакомства с этими изобильными землями дальше к русским рекам, Черному и Каспийскому морям и в Византию. Точную дату появления шведов в Восточной Прибалтике определить трудно, но, несомненно, она относится к довикингской эпохе. Саги о древних временах мало что дают. Первое документальное свидетельство содержится в житии Ансгара, написанном монахом Румбертом в 870 году. Там сообщается, что жители Курляндия – это современная Латвия, в прежние времена были шведскими подданными, но потом сбросили ярмо, ибо считали его постыдным. Они разбили данов в 850 году, однако Олаф конунг Бирки повел на них шведов, сжег и сравнял с землей их крепость Зейбург и подчинил себе второй курлянский город Апулию. В результате, как можно понять из рассказа Римберта, Курляндия снова стала выплачивать шведам дань. Упоминание о двух курлянских городах неплохо проясняет картину. Оно сразу отсылает нас к важнейшим центрам готландского и шведского влияния в Восточной Прибалтике, к Гробину и Апуоле, и указывает на то, что скандинавы проявляли некую активность в отношении них, по крайней мере в середине IX века, а то и столетием раньше. Готланд же и шведы, судя по всему, здесь сотрудничали, а не соперничали. В какой именно момент Готланд стал и политически, и экономически надежным союзником шведов, неизвестно. Остров, расположенный на перепутье между Данией, Швецией, Восточной Прибалтикой и славянскими племенами, обитавшими на северогерманском побережье, был очень богат и совершенно беззащитен. Швеция, как можно предполагать, издавна бросала на него жадные взгляды и в итоге захватила его. В IX веке Готланд принадлежал шведам и, судя по всему, принадлежал уже довольно давно. Но в те времена, когда процветали города Гробин и Апуоли, культура готландцев, тогда еще независимых и богатых, несколько отличалась от культуры их соседей шведов. Различие было не слишком сильным, но археологические находки, относящиеся к тому или другому народу, возможно различить. Гробин ныне – маленький городок в нескольких километрах от Лиепаи, Латвия. Древний город, однако, немного уступал Хедебю или Бирке – это самые крупные города Скандинавии. Он был обнесен стеной и защищен с трех сторон рекой – Аланды. Поблизости обнаружено три довольно обширных кладбища. Некоторые захоронения принадлежат выходцам из центральной Швеции. Умерший похоронены с оружием, сверху насыпан курган. В то же время найдено немало мужских и женских погребений готландцев. Шведские находки с центрального участка указывают на военную элиту, готландские – на штатских людей. И, исходя из этого, можно предположить, что шведы занимались в Гробине делами войны, к примеру, собирали дань. Готландцы же не воевали и не пиратствовали. Они поселились в городе со своими женами и занимались мирной торговлей. Первые захоронения датируются около 650 года, и сожжения продолжались до 800. В 40 километрах к юго-востоку, на северо-западе Литвы, располагался другой крупный скандинавский город – Пуоле. Он стоял на реке Барте. При раскопках, выстроенной рядом с ним крепости, обнаружено множество наконечников стрел, явно не прибалтийского и, вполне возможно, шведского изготовления. Некоторые ученые предполагают, что эти стрелы были выпущены шведским войском, атаковавшим город в 855 году. Судя по захоронениям, готландцы жили в Апуоле примерно в то же время, когда и в Гробине. Находки, говорящие о присутствии шведов, встречаются и в других местах в окрестностях Гробина. Примерно в 150 километрах на юг по побережью, в юго-западном карце длинного, мелкого, перегороженного песчаными отмелями Куршского залива, укрывается Вискаутен, типичный скандинавский торговый центр с собственным гарнизоном. Вероятно, он был основан приблизительно в те же годы, когда перестал функционировать Гробин и просуществовал 200 лет. Главным образом за счет того, что в 9-10 веках получал свою долю прибыли с товаров, доставлявшихся по Днепру с Черного моря. Еще в 130 километрах к юго-западу, на берегу Фрижского залива, помещался город, который был назван Трусо, Эльбинг, нынешний Эльблак. Никаких следов города пока что археологами не обнаружено, найдено много нормандского оружия и обширное кладбище эпохи викингов, опять же со шведскими и готландскими погребениями. Западнее, в землях вендов и абодритов, торговлей, сбором податей и грабежом занимались даны, а не шведы. Все документальные и археологические свидетельства указывают на то, что скандинавское влияние в латышских, литовских и славянских землях Восточной Прибалтики имело место, хотя едва ли оно было очень сильным, тем более господствующим. Эти связи приносили шведам немалую выгоду. Богатства славянских племен стекались сначала в Хельгио, а потом, когда город пришел в упадок, в Бирку, и продолжалось так до конца X века. Активность шведов в Прибалтике заслуживает внимания и сама по себе, как наглядное подтверждение их мощи и предприимчивости, но нас она интересует в большей степени как прелюдия к их появлению на Руси, о котором сейчас и пойдет речь. Начнем мы с известного отрывка из повести «Временных лет» о призвании варягов. Ну, все мы об этом знаем. Долго считалось, что ее написал Нестор, монах Киево-Печерской лавры, около 1100 года. В настоящее время большинство исследователей склонны считать, что Нестор всего лишь переписал летопись или скомпилировал ее из нескольких более ранних хроник. Дальше, значит, идут цитаты. Год 600-360, 852 от Рождества Христова, если считать. Когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом. В год 6467, 859 Рождества Христова, варяги из Заморья взымали дань с Чуди, и со Словен, и с Мери, и с Кривичей, а хазары брали с Полян, и с Северян, и с Вятичей по серебряной монете, и по белке от дыма. От одного поселения, от одного дома. В год 6370-862 изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы. Вот так и эти. Сказали Руси чуть Словене, Кривичи и весь: земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. И избрались трое братьев со своими родами и взяли с собой всю Русь. И пришли, и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синеус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русь, прозвалась русская земля. Новгородцы же, те люди от варяжского рода, а прежде были словени. Через 2 года умерли Синеус и брат его Трувор, и принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города, тому Полоцк, та этому Ростов, другому Белоозеро. В повести, процитированный выше варяжский отрывок, продолжается так. И было у него, Рюрика, 2 мужа, не родственники ему, но бояре. И отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру. И когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили, чей это городок. Те же ответили: были 3 брата, Кин, Щек и Хариф, которые построили городок этот и сгинули. А мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам. Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землей и полян. Рюрик же княжил в Новгороде. В 882 годах Олег, Олег, правивший в Новгороде после Рюрика, отнял Киев у Аскольда и Дира, а их самих убил. Продолжение цитаты. «И сел Олег, княже, в Киеве, и сказал Олег: да будет эта мать городам русским. И были у него варяги и славяне и прочие, прозвавшиеся Русью. Тот Олег начал ставить города и установил дани славянам и кривичам и мере». Эта наивная, нравоучительная легенда о происхождении киевских князей в разных редакциях летопись выглядит по-разному, и все ее варианты были тщательно изучены. Однако, помимо всех домыслов, наверченных вокруг этой истории фольклористами, филологами, историками, шовинистами, и невзирая на то, что в откровенно тенденциозной повести содержится немало ошибок и неточностей, факт остается фактом. Традиция связывает основание Новгорода и Киева с именами людей скандинавского происхождения, теми, кого называли варягами или русами. Ну, едва ли стоит придавать значение рассказу о 3 братьях, пришедших из-за моря. Обычный мотив для такого сорта легенд. Равно как и сообщению о том, что их якобы пригласили страдающие от войн и распрей обитатели изобильной земли. Это тоже еще один бродячий сюжет. И вряд ли мы сумеем когда-либо выяснить, был ли точно Рюрик тем самым Рориком, которого мы знаем по подвигам во Фризии и Южной Ютландии в 850-х годах. Нет никаких указаний на то, что русы впервые появились на Руси в 850-е годы. Факты говорят в пользу более ранней даты. Однако все это не дает нам повода отрицать полностью легенду или пытаться представить русов славянами, хазарами, крымскими готами или кем-либо еще. Здесь можно позволить себе краткое отступление относительно происхождения названий варяги и русы. Большинство скандинавских ученых сходятся на том, что рус происходит от финского прозвания шведов «руотси», которое, в свою очередь, родственно древнескандинавскому «родр», что значит «гребля», плавание с помощью гребли, путь по воде. Предполагается, что это название происходит от, я не могу произнести, люди с водного гребного пути. От этого названия произошло наименование земель, где они жили. Это прибрежные области шведского Упленда. Другими словами, финны называли всех шведов именем того народа и края, которые они лучше всего знали. И они принесли это имя в соседние северные и восточные области, а затем и в южные, на берега Ладожского озера, заселенные еще до прихода русов выходцами из финских земель. Оттуда название распространилось по всей Руси, в том числе среди славян, так что достигло даже Византии. Оно использовалось только по отношению к шведам, поселившимся на Руси, и никогда по отношению к их шведским соплеменникам, то есть только тем шведам, которые поселились на Руси. Со временем и стали называть не только скандинавов, но и их подданных славян. Веринги, вероятно, происходящие от древнескандинавского варар, обет, клятва, обещание, обозначает людей, давших клятву союзникам, союзников. Русское слово варяг применялось к странствующим торговцам, и предположение, что союзники, давшие клятву, были партнерами в торговых делах, кажется вполне разумным. Оно хорошо согласуется также и с тем, что славяне, византийцы и арабы называли варягами всех воинов-торговцев, живших на Руси. В повести временных лет варягами именуются скандинавы из-за моря. Балтийское море называлось Варяжским. Наименование варяг, судя по всему, стало использоваться на Руси только во второй половине X века. Верингами, в отличие от русов, называли скандинавов второго призыва, тех, кто отвоевал для Владимира Киевское княжество. Следует также отметить, что слово «веринги» в источниках используется не слишком часто, и в подавляющем большинстве случаев, когда речь идет о скандинавах, служивших византийским императорам. Возможно, новый термин появился тогда, когда русы полностью славянизировались, и для выходцев из Скандинавии византийцам потребовалось другое название. То, что скандинавы бывали на Руси еще до Рюрика, подтверждается и свидетельствами источников и археологическими находками. Но прежде чем обсуждать этот вопрос, следует познакомиться вкратце с другими народами, населявшими земли к западу от Волги в начале IX века. В Эстляндии и по берегам Ладожского и Онежского озер жили финны, чудь, по повести временных лет, и они же расселились в окрестностях Ростова и Мурома. С этим народом шведы были достаточно хорошо знакомы. На юге Русь граничила с двумя могущественными государствами – Византией, власть которой простиралась на всю юго-восточную Европу и Причерноморье, и арабским халифатом, владычествовавшим на Южном Кавказе. Их сила служила могучим сдерживающим фактором, препятствовавшим распространению русского влияния в этом направлении. В то время как географическая удаленность, военная мощь, богатство, равно как и дальновидность их правителей, делали их недосягаемыми для дерзких русов. Границы Византии и халифата положили естественный предел продвижению шведов на юго-восток. Среди народов, живших к северу от этой границы, важную роль играли хазары и булгары. Хазары – азиатское племя, говорившее по-турецки, хозяйничали на территории от Кавказа и Северного Прикаспия чуть ли не до Урала, и Крым также принадлежал им. Их столица, Итиль, располагалась в дельте Волги, примерно там, где сейчас находится Астрахань. Хазары имели особый талант к торговле, а их нравы и религиозные обычаи отличались редкостной для азиатских народов умеренностью. и благодаря этим своим качествам они снискали расположение византийских императоров. Хазарские земли географически служили своеобразным буфером между Византией и воинственными азиатскими племенами, в том числе кочевниками-печенегами. В 834-835 годах император Феофил повелел своим зодчим возвести для хазар прекрасную крепость Саркель, Белый дом. Камень для ее строительства привезли из Византии. Саркель прикрывал Донской Волок на пути из устья Волги в Константинополь. К западу от хазарских земель и к северу от Византии жили западные булгары, сильный агрессивный народ, часто воевавший с империей. Современная Болгария названа по имени первых завоевателей этого края, но исконное его население было славянским, ну, в современной Болгарии, и захватчики со временем полностью растворились в нем. На Волге обитал тюркский народ, также именовавшийся булгарами. Между их землями с главным городом Булгар и землями западных булгар лежали хазарские территории. Булгар и Итиль были главными торговыми центрами Волжского региона. На широких просторах Центральной Руси, к тому времени сильно разоренных аварами, жили славянские племена, но они существовали разрозненно и не могли объединиться в достаточно крепкий союз, чтобы противостоять Каганату, Хазарам, Булгарам или помешать русам осваивать речные пути с Балтики на Черное море и с Финского залива к Каспию. Бертинские аналы – это летописный свод Тенбертенского монастыря в Сен-Амере, охватывающий историю государства франков с 830 до 882 года. Бертинские аналы дают нам вполне правдоподобные сведения о русах. В них сообщается, что в 839 году ко двору франкского императора Людовика Благочестивого прибыли послы от византийского императора Феофила. Они привезли с собой письмо и дары, и Людовик принял гостей с почетом в Энгельхейме, неподалеку от Майнца. С посольством приехали также несколько чужестранцев, которые, в цитаты, назвали себя русами по имени своего народа и сказали, что их король Хакан направил их к Феофилу в знак дружбы. Феофил просил Людовика оказать всю возможную помощь русам и позволить им проехать через франкские земли, так как византийский император не мог допустить, чтобы гости возвращались домой тем же путем, каким прибыли в Константинополь, по диким местам, населенным свирепыми и грубыми народами. Заинтригованный Людовик принялся расспрашивать русов, кто они и откуда, и выяснил, что это шведы. А поскольку в его представлении все скандинавы были разбойниками, он продержал их при себе какое-то время, пока не убедился, что они действительно честные люди, а не соглядатые, подосланные во Франкское королевство с севера. Император даже наводил по этому поводу справки у Феофила. Русы, появившиеся при дворе Людовика Благочестивого, были шведами, но жили они не в Швеции. Они отправились с дружественным посольством на юг, именовав благополучно населенные дикими племенами области по берегам Днепра, прибыли в Константинополь. Теперь посланцы кружным путем возвращались домой, в русские земли, где существовало некое поселение, колония, королевство, властитель которого был настолько силен и свободен от власти шведского конунга, что мог именоваться, по крайней мере в устах византийского императора, Хакан, так называли верховных властителей хазар и булгар. Наиболее ранние археологические свидетельства шведского присутствия обнаружены у южной оконечности Ладожского озера. Город, известный по скандинавским источникам как Алдегюборг, Алдегюборг, по обычаю располагался не на самом берегу, а в 10 с лишним километрах вверх по течению Волхова, там, где сейчас находится небольшой городок Старая Ладога. Вы все, наверное, слышали о Старой Ладоге. Алдегюборг, занимавший площадь в 2,5 квадратного километра, помимо прикрывавших его реки и оврага, был защищен земляным валом. Еще до появления шведов на месте города существовало финское или, что менее вероятно, славянское поселение. Его обитатели, судя по всему, приняли чужеземцев вполне дружелюбно, и так как им было выгодно иметь в соседях воинов и торговцев. Расцвет шведско-финского города приходится на X век. При раскопках останки квадратных бревенчатых домов, определенно не славянского типа, были найдены во втором по древности слое, тогда как в следующем, еще более новом, определяются маленькие в одну комнату русские избы с кухней в углу. Этот верхний слой, очевидно, славянский. И можно полагать, что шведы, как и во многих других подобных случаях, в итоге полностью ассимилировались с финнами и славянами, среди которых так долго жили. В окрестностях Онеги и Ладоги, по берегам Волхова, Сяси, Паши, Ояти и Свири во множестве встречаются курганы. Примерно в 400 раскопанных курганах похоронены финские или шведские поселенцы и торговые люди. Присутствие их в таком количестве именно в этой области становится понятным, если проследить, куда и какими маршрутами продвигали шведы, готландцы или финны, покидавшие родину в поисках богатства, пропитания или даже нового дома. Жители Швеции, Готланда и Аландских островов были хорошими мореходами, и изначально их путь лежал через Балтийское море. Направляясь на восток, путешественник мог пересечь Финский залив и по Неве без особого труда попасть в огромное Ладожское озеро. Оттуда не так долго было плыть до впадения Волхова и, соответственно, до Алдегьюборга. Как правило, гости не слишком задерживались в городе. Некоторые из них селились неподалеку, чтобы разводить скот, пахать землю и растить детей, но большинство все же приезжало ради других целей. Это были не земледельцы, а торговцы. И в Алдегьюборге им предстояло выбрать маршрут, которым они станут добираться до Днепра или Волги, главных водных артерий Руси. Чтобы достичь Днепра, наш торговец мог отправиться на юг по Волхову и приплыть в Новгород, стоявший на берегу озера Ильмень. Затем он пересекал озеро и двигался дальше на юг по реке Ловоть, чтобы в конце концов по небольшим речкам, миновав краткий Волок, выйти к истокам Днепра. Другой путь к Днепру пролегал из Балтийского моря через Рижский залив и Западную Двину. Если же торговец хотел попасть на Волгу, у него было на выбор два пути. Первый, более легкий и чаще использовавшийся, вел из Ладоги по реке Сясь, потом после Волока по Мологе, впадавшей в Волгу чуть севернее Ростова. Второй пролегал из Ладоги по Свири в Онегу, оттуда к Белому озеру, на западном берегу которого стоял торговый город Белоозеро, принадлежавший брату Рюрика со странным именем Синеус, и из Белого озера по Шексне к Волге. В этих болотистых местах встречалось множество речек и проток, и у каждого, кто странствовал там не в первый раз, наверняка были свои излюбленные маршруты, в зависимости от размеров и осадки его корабля, имевшегося на судне приспособлений для маневрирования и волока. Наконец, желающий мог добраться от Старой Ладоги до Волги по южному пути, через Новгород, Ловоть и Днепр. Археологические данные со всей убедительностью подтверждают, что финны и шведы плавали по рекам из Ладоги в Гнездово-Смоленск и из Онеги в Ростов и Муром. В последние десятилетия IX века шведы и русы играли важную роль в жизни Руси. Они вели торговлю с хазарским и булгарским каганатами, с арабами к югу от Каспия и переплывали Каспийское море в районе Итиля, чтобы потом на верблюдах везти свой груз через пустыню в Багдад. Там они встречали торговцев, доставлявших товар из полумифического Китая, лежавшего где-то у восточных пределов мира. Арабское серебро, персидское стекло, китайский шелк, узкогорлые бронзовые сосуды из восточного Прикаспия, разукрашенные индийские кошели, специи и вино находили дорогу в Новгород, на Готланд, в дома и захоронения шведской Упсалы, пока на юг везли рабов, оружие, воск, мед и меха. Но на Днепре скандинавы занимались не только торговлей. У них был собственный город-государство Новгород и перевалочный пункт в Старой Ладоге. они прочно обосновались в гнездово Смоленске и Чернигове и, захватив власть в Киеве, могли диктовать свою волю окрестным славянским племенам. В конце IX века Киев, в котором княжил Олег, стал подлинным оплотом русов в этих землях. Арабские и византийские источники следующего столетия сообщают нам массу живописнейших подробностей о русах, которых иначе называют норманнами. В скандинавских источниках Русь именуется Большая Швеция. Я не могу произнести, как это у них. Большая Швеция или Гордарики, королевство укрепленных городов. Большинство городов уже существовало, когда шведские воины-торговцы пришли на Русь. И, судя по названию, шведы не оставили этот факт без внимания. Новгород они называли Хольмгард, город на острове. Киев – Конугард, корабельный город. Арабские земли звались Сёркланд, земля шелка, Константинополь, Миклагард, великий город. Вот тут вот у меня карта есть, но вам не будет видно, в тех, она там в сайте будет. Ну, карт много, вы можете сами посмотреть какие-то карты, есть карты более крупные, более внятные. Значит, сохранилось много описаний народов Восточной Европы у арабских путешественников. Вот, например, Ибн Русте, восточный ученый-энциклопедист конца 9-го, 1-го, 3-го, 10-го века, по происхождению он был перс, уроженец Исфахана, автор книги драгоценных ожерелий. И сохранился ее 7-й том, посвященный астрономии и географии. И вот описание народов Восточной Европы, славян, русов, булгар, хазар и других, восходит ко второй половине IX века и являются древнейшими в дошедшей до нас арабской географической литературе. Ибн Русте рассказывает, что русы живут на большом острове или мысе посреди озера. Остров этот заболочен и зарос густыми лесами, и климат там нездоровый. Занимаются они в основном тем, что ловят людей и продают их в рабство. Дальше цитата. «Они не сеют сами хлеб и живут тем, что могут получить из земель сахалибов, предположительно славян. У них нет своих угодий или полей. Их единственный товар – соболиные и беличьи шкурки и иные меха, а вырученные за них деньги они зашивают в пояса». Русы путешествуют и сражаются на кораблях. Они чрезвычайно храбры и при этом коварны, красивы, чистоплотны и хорошо одеваются. Ибн Русте сообщает, что русы носят широкие штаны, стянутые у колен. Фигуры, одетые в такие одежды, действительно изображены на скандинавских резных камнях или в сохранившихся фрагментах северных гобеленов. Они чтят законы гостеприимства, русы, постоянно враждуют между собой и часто прибегают к поединку, чтобы решить расприю. Однако перед лицом общего врага забывают все раздоры и действуют заодно. У русов есть свои жрецы, которые приносят в жертву богам мужчин, женщин и скот. Традиционный способ убиения жертвы – повешение. Русы нигде не чувствуют себя в безопасности, и даже выходя по нужде, берут с собой оружие и верного человека. Когда умирает кто-либо из их предводителей, они строят гробницу, настоящий большой дом, и приносят туда одежды, золотые обручи, запас еды, сосуды с водой и вином и монеты. Наконец, они кладут рядом с ним его любимую жену, женщину-наложницу, и, замуровав дверь, хоронят живую вместе с умершим. Судя по всему, Ибн Русте имеет в виду русов из Новгорода. Впрочем, описывая большой торговый город-крепость, существующий среди чуждого окружения, он мог иметь в виду и любой другой из перечисленных выше центров скандинавского влияния на Руси. То, что русы действительно хоронили своих умерших в бревенчатых погребальных камерах, подтверждается археологическими данными. Такие камеры найдены в Гнездово, Чернигове и Киеве. Довольно много аналогичных погребений обнаружено в шведской Бирке. В некоторых похоронены вместе мужчина и женщина, иногда еще и конь. В преднепровских захоронениях не обнаружено ни одной женской скандинавской заколки, фигуры, из чего следует, что женщины были, вероятно, из местных, жены, а скорее наложницы умерших. Город Бирке был крупным речным портом и стоял на пересечении торговых путей. Именно отсюда начинался путь из варяг в греки, связывающий Русь Новгородскую с Византийской империей, Ближним Востоком, Средней Азией и Центральной Европой в X-XII веках. Другой арабский путешественник Ибн Фадлан также описывает жестокий ритуал русов, свидетелем которого он стал на Волге. Согласно обычаю, девушка-рабыня последовала за своим господином в смерти, как она сопровождала его повсюду в жизни. Дальнейшие сведения относительно русов нам сообщает не больше, не меньше, как византийский император Константин Багряно-Рудный в своем трактате об управлении империей, 950 год. Он рассказывает, как караван судов шел с русского севера по Днепру к острову Березань в Черном море и оттуда в столицу империи. Корабли из Дальней Руси, то есть из земель, лежащих севернее Киева, отправились в путь из Новгорода, где правит князь Святослав, сын князя Игоря, атаковавшего Константинополь в 941 году из Смоленска и Чернигова. Киевским русам приходится изрядно трудиться, их жизнь, пишет Константин, была тяжела, ибо зимой они объезжают окрестные славянские племена вервиантов, другувитов, кривичей, севериев и прочих, и собирают с них дань. Некоторые платят монеты, другие – мехами и иными товарами, и все – рабами. В апреле, когда тает снег, они возвращаются в Киев. Город стоит на обрывистом западном берегу Днепра, поэтому весенние паводки ему вредят. Во время паводка Днепр, обычная ширина которого в этом месте составляет меньше километра, разливается в 8, а то и в 10 раз, а уровень воды в нем повышается порой метров на 5. С апреля до июня русы по Днепру не плавают. За эти месяцы они успевают переставить важные приспособления и детали со своих старых кораблей-однодревок на новые, которые строят для них славяне, и привести все в порядок. В июне река становится судоходной. Уровень воды в ней еще чуть выше обычного, но это только к лучшему. Когда настал июнь, караван проплыл вниз по Днепру до крепости Витичев. В те годы, когда писал Константин, русы контролировали весь Днепр. И, помедлив еще пару дней, отправился дальше навстречу опасностям. Эти опасности были двоякого рода. Естественные преграды, худшие из которых пороги и быстрины, самыми грозными считались пороги в районе современного Днепропетровска, и засады печенегов, подстерегавших путников на самом трудном отрезке пути. Пройти этот участок, где могучая река с шумом несется вперед между гранитных стен, можно только по высокой июньской воде. И Константин описывает все перипетии 64-километрового перехода через Днепровские пороги очень красочно. Русы раздевались и лезли в воду. Кто-то осторожно нащупывал путь, остальные волокли корабль, крепко держа его за нос, борта и корму. В какой-то момент им пришлось переносить весь груз и переводить рабов на 10 километров вниз по течению. При этом надо было еще выставлять часовых, иначе путешественников могла постичь та же печальная участь, какая постигла в 972 году князя Святослава. Печенеги убили его на быстринах и сделали кубок из его черепа. Император записал названия 7 известных ему порогов в славянской и скандинавской формах. Пройдя пороги, продолжает свой рассказ император, караван пришел на остров Святого Георгия, где растет гигантский дуб, и русы принесли там жертвы. Через какое-то время путешественники прибыли на остров Березань в Черном море. Его название, наверное, напоминало русам о Бирке и Бьорке, березовом острове на острове Миларен в далеком Упленде. А здесь, на Южном острове, был воздвигнут камень, самый восточный из рунических камней. На Березане караван оставался недолго. Заключая договор 945 года, император ясно дал понять, что он не позволит русам обосноваться на острове. Они должны были каждую осень возвращаться домой. Да и сами корабельщики не медлили, ибо большинство из них направлялось в Константинополь, в Царьград, самый прекрасный, величественный и богатый город на свете, которому на севере дали простое и самое почетное из имен – Миклогард, великий город. Ну, примерно представляя по археологическим данным, как выглядели шведские или русские поселения, Старая Упсала, Бирка или Киев, нетрудно вообразить себе, с каким восторгом, изумлением и завистью северные варвары смотрели впервые на царицу городов, встававшую перед ними из вод Босфора, Мраморного моря и бухты Золотой Рог. Торговым людям такие рынки разве что снились. И, конечно, норманнов потрясали нравы и обычаи цивилизованных византийцев, не говоря об их культуре и искусстве. Неизменное и неоспоримое могущество Греции наглядно воплощалось в соборах и башнях, верфях и 30-километровых укреплениях, в скульптурах, дворцах и пакгаузах Константинополя, города с полумиллионным населением, подобного которому нельзя было найти не только в Скандинавии, но и во всей Европе. Торговцы русы считались в Византии приятными и даже желанными гостями. Императора вполне устраивала ситуация, когда Киевское княжество имело сил достаточно, чтобы держать в узде местные племена, но при том слишком мало, чтобы бросить вызов империи. Но и при таких условиях отношения русов с Византией не всегда были безоблачными. В начале 860-х годов флот под командой якобы Аскольда и Дира, разграбив побережье Черного моря и Пропонтиды, подошел к Константинополю. Императора в этот момент не было в городе, и победу над русами византийцам принесло не военное превосходство, а молитвы к Богородице и ужасный шторм, разметавший русские корабли. В 907 году в поход на Константинополь отправился Олег, князь новгородский и киевский. Сообщение о том, что его войско насчитывало 80 тысяч человек, что плыли они на 2000 кораблях, и когда византийцы перегородили Босфор, он поставил корабли на колеса и под парусами подъехал к Константинополю, едва ли требует каких-то комментариев. Однако за всеми этими фантазиями стоит некий реальный конфликт, который закончился в 911-912 годах заключением договора между Византией и Русью. Вступление к нему, согласно повести временных лет, гласит: «Мы от рода русского, Карл, Инегельд, Фарлав, Веремут, Рулав, Гуд, Руалд, Карл, примерно такие же имена, посланные от Олега, великого князя русского, и от всех, кто под рукой его, светлых и великих князей и его великих бояр, к вам, Льву, Александру и Константину, великим в Боге самодержцам, царям греческим, для укрепления и для удостоверения многолетней дружбы, бывшей между христианами и русскими». Дальше перечисляются пункты договора на случай грабежа и убийства, воровства или кораблекрушения, о выплате выкупа, получении наследства и так далее. Более раннее соглашение 907 года, по которому византийцы обязаны были устраивать русам баню, когда те захотят, снабжать их едой и снаряжать при необходимости их корабли. Это вызывает в памяти сделки, заключавшиеся далеко на западе, в землях Франской империи. Начиная с 911 года, на целых 30 лет установился мир. Однако в 941 году князь Игорь, неизвестно по какой причине, повел через Черное море свою флотилию, в которой, как сообщается в повести временных лет, было 10 тысяч кораблей. Хотя более скромный в своих оценках Лютплант Кремонский, средневековый итальянский дипломат, называет цифру в 1000 судов. Так или иначе, Игорю это не помогло. Некая жестокая реальность кроется за рассказом о том, как флот Игоря был сожжен греческим огнем. Поражение не обескуражило князя. 3 года спустя он вновь подошел к городу со множеством кораблей и большим войском наемников, чтобы отомстить за свою неудачу. Однако на сей раз греческий огонь не понадобился. Его успешно заменила греческая дипломатия. Игоря подкупили дарами и обещаниями. Его союзники-печенеги ко всеобщему удовольствию отправились разорять Болгарию, а сам князь со своими русами вернулся в Киев. В преамбуле к соглашению 945 года перечислено не менее 50 представителей русов. Характерно, что многие из них носят славянские имена. В части пунктов повторялись условия прежнего договора, но добавились и новые. Русам позволялось теперь жить летом в окрестностях Константинополя, при этом они должны были входить в город безоружными и не более чем по 50 человек. Они не имели права покупать шелк дороже, чем по 50 золотников, а покидая город, им следовало наложить на отрезы шелка особые печати. Безусловно, император пытался бороться таким образом с местным черным рынком. Русы могли торговать сколько им нужно. Приезжая, получали месячину, а возвращаясь домой, обязательно каждую осень запас еды и все, что требовалось в дорогу. Наконец, они должны были сражаться с булгарами и поддерживать хазар в соответствии с внешнеполитическими нуждами Византии. Когда византийские послы возвращались домой, Игорь одарил их мехами, рабами и воском. Имеются и другие сведения о военных походах русов, ибо они по своему обыкновению при первом удобном случае меняли мирную профессию торговца на столь же прибыльное ремесло грабителя. Арабский историк, географ и путешественник Аль-Масуди рассказывает о нападении викингов на Баку в 912 году. В 943 году русы поднялись на своих кораблях по реке Куре, южнее Баку, подошли к городу Берт на притоке Куры и убили почти всех жителей. Однако вскоре арабы и дизентерия обратили победителей в бегство. Преследователи раскапывали могилы и воровали у мертвых русов прекрасное оружие, погребенное вместе с ними. В тех же могилах, по русскому и, вероятно, славянскому обычаю, были похоронены рабыни или жены умерших. Все это происходило во времена Игоря. Сын Игоря, Святослав, его рождение от 75-летнего отца и 60-летней матери, прославленной Ольги, это залог будущих чудес или, правильно сказать, выдумок. Так вот, Святослав постоянно воевал с хазарами, вятичами и булгарами. А незадолго до того, как печенеги превратили его череп в чашу, в 972 году в очередной раз бросил вызов Константинополю. Но не только славянское имя указывало на его разрыв с викингским наследием. Он не возил с собой ни вазов, ни котлов и спал без шатра, подкладывая под голову седло. Византийский историк Лев Диакон так описывает его наружность, когда он в 971 году подписывал соглашение с императором Иоанном на Дунае. Показался Свендослав, приплывший по реке на скифской ладье. Он сидел на веслах и греб вместе с его приближенными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его наружность, умеренного роста, не слишком высокого, не очень низкого, с мохнатыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезвычайно длинными волосами над верхней губой. Усы, по-видимому. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос, признак знатности рода. Крепкий затылок, широкая грудь и все другие части вполне соразмерные. Но выглядел он угрюмым и диким. В одно ухо у него была вдета золотая серьга, она была украшена карбункулом, обрамленным 2 жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось от одежды его приближенных только чистотой. Год спустя Святослав умер, и его 3 сына передрались между собой, ибо каждый желал расширить свою треть киевских владений за счет других. Ярополк убил Олега, но вскоре сам погиб, и 3-й сын Святослава, Владимир, с помощью войска, набранного Якова в Швеции, подчинил себе все земли русов. Впрочем, этим его достижения не ограничились. Он успешно ходил войной на славянские племена, распространил свое влияние на север, на эстов и их соседей, разбил единожды полян и дважды булгар и покарал дерзких печенегов. В 988 году он был крещен в православие и принялся с великим рвением строить церкви и обращать в правую веру своих разношерстных подданных, загоняя их в Днепр. Ну, знаем мы все эти истории, да, как он в Днепре всех крестил. Как и другие скандинавские правители, а Владимир, похоже, ощущал свою связь с севером сильнее, чем его отец и дед, он прекрасно сознавал, какие политические и экономические выгоды сулит ему и его стране принадлежность к монотеистической религии. Но не слишком достоверная история повествует о том, что Владимир знакомился с исламом, иудаизмом и католической римской церковью, прежде чем остановить свой выбор на Византии. Его помощь императору Василию II Болгаро-Бойце в борьбе с узурпатором Вардой Фокой вполне укладывалась в русло сложной и дальновидной политики единения Новгорода и Киева с христианским миром. В качестве награды император отдал Владимиру в жены свою сестру. Ну, весьма сомнительное удовольствие для девы, если учесть, что князь содержал 800 наложниц и рабынь в разных русских городах. Другое решение князя также имело далеко идущие последствия. Он повелел вести богослужение на славянском, а не на греческом или северном языке. Что касается северного языка, на Руси он к тому времени уже давно вышел из употребления. Между тем византийское влияние, проникавшее в русские земли вместе с религией и ученостью, культурой и произведениями искусства, и укреплявшееся благодаря военным союзам и торговым связям, становилось все более ощутимым. Ярослав, пришедший к власти после смерти Владимира, сыграл в истории Руси еще более заметную роль. Из всех киевских князей эпохи викингов он, наверное, лучше всех известен скандинавистам, историкам. Как и Владимир, он был человеком деятельным, разумным и прозорливым, и ясно представлял себе, что нужно делать, чтобы еще больше поднять авторитет киевско-новгородского княжества в глазах соседей. Он также ощущал свою связь с севером. Ярослав женился на дочери Олова Скёт-Конунга, принимал у себя и поддерживал низложенного норвежского конунга Олова, сына Харальда, Олова Святого, а после поражения Олова дал приют его сводному брату Харальду, будущему конунгу Харальду Суровому. Харальд участвовал в военных походах Ярослава и признавал его своим повелителем. Позднее он взял в жены дочь князя Елизавету. Две другие дочери Ярослава стали супругами венгерского короля Андрея I и французского короля Генриха I, а четыре его сына породнились со знатнейшими родами Византии и Германии. Сердцу Ярослава были равны любезны военные подвиги и мирные ремесла. Сокрушив в 1030 году своих давних врагов, печенегов, князь повелел во славу этой победы и в благодарение Богу, пославшему ее, построить храм Святой Софии, первый русский собор, настолько прекрасный, что его долгое время ошибочно считали копией Софии Константинопольской. Ярослав сумел привести в повиновение чуть и присоединил к киевским владениям весьма обширные территории на севере и западе. Киев теперь безраздельно господствовал на торговом пути по Днепру. Городская казна с трудом могла вместить стекавшиеся в нее сокровища, и город, ставший теперь столицей, процветал. Его центр был обнесен земляным валом со множеством ворот и бастионов, строились церкви, монастыри и школы. Имея перед глазами пример Константинополя, Ярослав сознавал, что главный город большой державы должен быть не только хорошо защищен, но и красив. Поэтому он приглашал художников и архитекторов, творивших городское убранство. Он призвал ученых людей, чтобы они перевели на славянский язык священные книги и иные важные сочинения, и привел в систему и записал законы. Ярослав достиг многого. В исторической литературе неоднократно указывалось на то, что при нем Киевская Русь вышла на арену европейской политики. Но если судить непредвзято, в это время ее уже нельзя было считать нормандским государством. За 200 лет смешанные браки, смена языка и религии, признание славянских обычаев привело к постепенной ассимиляции русов с местным населением, а с усилением византийского влияния этот процесс пошел еще быстрее. В правление Ярослава с 1019 по 1054 год мир с Византией был нарушен один раз. В 1043 году князь опрометчиво пожелал продемонстрировать империи свою силу и послал сына с флотом к Константинополю. Как ни печально, флот он на этом потерял, но одновременно утратил всякие иллюзии относительно могущества Киева в сравнении с империей. И это было к лучшему. Ибо от связи с Византией зависело теперь не только благоденствие, но и само существование Киевского княжества. Киев стал проводником византийского влияния и тем самым определил многое в дальнейшей судьбе Руси. Однако вклад норманнов в русскую историю не ограничивается только созданием Киевского княжества. Им можно поставить в заслугу, правда, не основание русского государства, что часто шведам незаслуженно приписывают, но основание торговых городов, которые продолжали жить и процветать благодаря их усилиям. Самые крупные и влиятельные из этих городов – Новгород, Белоозеро, Изборск, Полоцк, Ростов, Смоленск, Чернигов – сыграли решающую роль в становлении славянской государственности на территории от Ладожского озера до Черного моря. Формирование русского государства происходило постепенно, весьма сложными путями, и русы были заметны и важны, но не единственной задействованной при этом силой. Вопрос о том, с какого момента историю Киевского княжества уже нельзя рассматривать в рамках истории викингов, остается открытым. По строгим оценкам, границы проходят по IX веку. Еще более суровые критики утверждают, что никакой тесной связи между Русью и Скандинавией не было изначально. Беспристрастный наблюдатель с легкостью заметит, что большинство скандинавских историков ревностно отстаивают норманнистскую теорию, в то время как российские историки не менее ревностно пытаются ее опровергнуть. В законах, обычаях, социальных установлениях и формах денежного обращения Киевского княжества, говорят они, русские историки, так же, как и в языке, искусстве, верованиях и преданиях, скандинавские истоки едва ли прослеживаются достаточно отчетливо. А все сообщения арабских и византийских источников можно соотнести со скандинавскими норманнами и только с ними. К основанию русского государства восточнославянские народы Византии имеют куда больше отношения, чем норманны, хотя при этом не следует полностью сбрасывать со счетов арабское и тюркское влияние. Ну, то есть вот существуют две теории. Но мы об этом еще поговорим, когда будем уже говорить о Руси, с русской стороны. Так или иначе, некий разрыв произошел во времена Владимира. Обращение в православную веру, при том, что шведы оставались язычниками, и принятие в качестве официального славянского языка совпали по времени с резким уменьшением импорта арабского серебра в Скандинавию. Некоторый спад наметился уже во времена Святослава. Его связывают с приостановкой волжской торговли, последовавшей за нападением Святослава на булгарский каганат, но вызванной также нехваткой серебра в арабских странах. Важен, однако, сам факт, а не причины. Скандинавы привыкли к серебру, им требовалось серебро, и когда оно перестало поступать через Русь с востока и из Польши, норманны обратили свои взоры к Германии и Англии. Серебро, добывавшееся в копях гор Гарца в Германии, попадало на север вместе с другой военной добычей, а со временем все больше за счет торговли. Серебряные английские монеты входили в данингельд, это датские деньги, поземельный налог средневековой Англии, введенный в 991 году для уплаты выкупа датским викингам. Бирка переживала упадок, начиная с 970 года. так как ее благополучие зиждилось на торговле с Русью. Теперь интересы Швеции и Киевского княжества далеко не во всем совпадали, а в каких-то областях оказались прямо противоположными. Русы преследовали свои цели с оглядкой на Византию, и пропасть, разделявшая Швецию и Большую Швецию, становилась все шире. Во времена Ярослава это отстранение было не столь заметно благодаря откровенным нормандским симпатиям князя, но и он не сумел повернуть время вспять. После смерти Ярослава в 1054 году история Востока уже не содержит в себе почти ничего, имеющего отношение к нашей теме, к теме викингов. Но скандинавские верингские дружины просуществовали еще по крайней мере 20 лет. Нет ничего удивительного в том, что предприимчивые и отважные норманны поступали на службу к византийским императорам. Та же неистребимая жажда славы и богатства приводила их сородичей в дружину Хигелака в начале VI века, Харальда Прекрасноволосого в конце IX и Кнута Могучего в начале XI. Война была выгодным и уважаемым ремеслом. А где же еще военная служба могла быть столь почетной и вознаграждаться так щедро, как в великолепном, богатейшем городе на Босфоре? Известно, что отряды, а иногда и целые небольшие армии русов, нередко выходили на битву с врагами империи. Источники сообщают довольно много об их военных походах в X веке. Они высаживались на Крите и южном побережье Италии, сражались в Месопотамии и Далмации, умирали в песках Прикаспия. Их корабли бороздили воды разных морей. Около 1000 года веринги получили статус личной гвардии императора. Варвары с секирами не шли службу при императорском дворе до начала XIII века. Но после 1066 года состав этих дружин качественно изменился. Во времена славных, порой чудовищных и по большей части ничем не подтвержденных подвигов Харальда Сурового, веринги были в основном выходцами из Скандинавии. Но после нормандского завоевания Англии множество англосаксов и английских данов, датчан, бежавших из родной земли, стали наемниками в Константинополе. Там они встретили немало так и не нашедших своего счастья французов и нормандцев. Вскоре веринская гвардия стала по преимуществу английской, а не нормандской. Забавный пример взаимосвязи викингской экспансии на Западе и на Востоке. Так. Теперь я, наконец, объясню, зачем нам понадобилось так много говорить о норманнах. Три лекции, по сути дела. Сначала норманны, история норманнов, потом викинги и теперь вот варяги. Какую же роль они сыграли в истории и метаистории средних веков? В прошлой лекции я, в самом конце лекции, несколько абзацев, я как говорила немножечко о том, из чего можно было понять это все. Но сейчас я приведу отрывок из текста прошлой лекции, короткий, с самого конца. Законы, гражданский порядок и мирное искусство возникло на северо-западном берегу Франции благодаря заботливости тех самых рук, которые держали окровавленный меч. Законы, гражданский порядок и мирное искусство. Англия именно со времен нормандского завоевания и воцарения в ней государей из рода викингов считает начало своей государственной деятельности, своего значения и силы как держава. Русское государство, основанное скандинавскими королями под защитой северных дружин, быстро распространилось в обширную державу, соединив в себе славянские и чудские племена на севере Европы, жившие без всяких взаимных гражданских связей. Сицилия, принадлежавшая сарацинам, и Южная Италия под властью разных их князей, существовали отдельно одна от другой. Нормандские странники образовали государство, еще до сих пор сохраняющее пределы, назначенные его основателями. Так долгая война, начатая небольшим нормандским поселением, кончилась основанием новых государств. это история. Что говорит об этом метаистория? По всей Европе, как западной, так и восточной, к началу эпохи викингов никак не складывались крупные и устойчивые государственные образования. Ну, мы про все это с вами говорили в свое время. Эгрегоры были слабыми и рыхлыми, неспособными удерживать достаточно большие человеческие массы. Им не хватало связующего материала, эгрегориальной субстанции. Те ее виды, эгрегориальной субстанции, которыми пользовалась Римская империя, уже, ну, устарели и уже не работали. А до новой эгрегориальной субстанции неглубокие эгрегоры просто не дотягивались, они ее не могли получить. Причем, что интересно, что тонкие тела членов этих эгрегоров, ну, эфирные тела преимущественно, этих тогдашних европейцев, не были настроены вот на это новое. У них практически не было рецепторов, способных нужную на то время эгрегориальную субстанцию воспринимать. Дело в том, что остатки римской культуры ими были восприняты очень поверхностно. А христианство, как эгрегор и метакультура, было в то время не в лучшем виде. Мы помним, что Великая схизма только что случилась, которая нанесла непоправимый ущерб дальнейшему развитию христианского эгрегора, христианской метакультуры. Норманы же обитали в своей Скандинавии, в стороне от всех этих влияний. А в силу определенных метагеографических особенностей этой страны, их эфирные тела могли настраиваться на очень плотные энергии. Среди норманов воплощались, ну, как слово, специальные люди, способные воспринимать и передавать дальше новый вид эгрегориальной субстанции. Они не обязательно становились конунгами или вождями, но обычно не были рядовыми дружинниками. Не забудем, что у норманов была очень мощная магия, в том числе и магия, связанная со стихиалиями самых разных уровней, вплоть до магмы. Но мы с вами говорили про эгрегориальную субстанцию, когда я про эгрегор вам рассказывала. Ну, значит, эгрегориальная субстанция поступает в бромфатуру Алис из Солнечной системы. Ну, она как бы поступает, но здесь ее надо принять. Алис должна ее внутри в себя принять и, соответственно, уже использовать так, как это необходимо. Поступает она, естественно, поскольку эта субстанция, все материальное, поступает снизу, то есть как бы с изнанки Алис, и достать ее можно только на очень большой глубине. Сам по себе принцип эгрегориальности имеет отношение к третьей зоне. И достать эгрегориальную субстанцию можно было только оттуда. Так вот, норманы, воюя, убивая, грабя, проливая кровь, завязали тесные контакты с обитателями глубинных слоев Алис. А там, среди этих обитателей, наряду с сущностями нижних зон, находились и специальные иерархии служителей Алис, занимающиеся эгрегориальными делами. С их помощью норманы как бы впитывали, доставали и как бы впитывали в себя элементы этой новой эгрегориальной субстанции. Но использовать ее в своих интересах они не могли. Выстроить более или менее приличный эгрегор в Скандинавии никак не получалось. Слишком мало было народу, и все живут слишком далеко друг от друга. Ну, вот, собственно говоря, и климат, и география не позволяют. И тогда норманы стали разносить как бы эту эгрегориальную субстанцию по другим странам, заражая, условно говоря, ею обитающие там народы и способствуя созданию крупных государств современного типа, эгрегоры которых могли бы объединять и удерживать огромные человеческие массы, а в своих глубинах привлекать на помощь могучих сущностей, в том числе асурауров. А без этого невозможно было приступить к решению задач, которые вставали перед человечеством и Алис в целом к тому времени. Ну, и на долю нашей страны досталось столько эгрегориальной субстанции, сколько нужно. хоть и получили мы ее не от грозных воинов-викингов, а от относительно мирных торговцев-варягов. Ну, далее мы уже окончательно переходим к этой истории Древней Руси. И сейчас у нас будет с вами медитация. Мы опять будем медитировать на третью, на двадцатую зону, как и в прошлый раз. Но в прошлый раз у нас медитация прошла слабо. Ну, то ли просто потому, что еще мы не разогнались как следует, то ли по каким-то еще причинам, но посмотрим, как у нас получится сегодня. Надеюсь, сегодня у нас будет лучше. Да, судя по всему, сегодня мы настроены гораздо лучше, точнее. Так, начинаем с третьей зоны. Сверху ее берем. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка снизу. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Сегодня берем только, я по крайней мере проговариваю только новый пранический поток. Что еще там надо присоединиться, оно присоединится. Новый пранический поток, единица. Он сегодня тоже очень хорошо идет. Единица, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. пятерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, семерка, новый пранический поток, и из шестерки по ногам, бедра, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток. Снизу, ступни, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток. Теперь снизу из семерки. Семерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, четверка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, двойка, новый пранический поток, единица, новый пранический поток. И теперь 20-я зона. Единица, тупу, эссо, дана, лот, ун. Хорошо очень они сочетаются, вот сейчас прямо видно. И 3-я зона очень хорошо прошла, и 20-я хорошо пошла. Двойка, тупу, эссо, дана, лот, ун. Прямо дополняют друг друга. Тройка, тупу, эссо, дана, лот, оун. Четверка, тупу, эссо, дана, лот, оун. Пятерка, тупу, эссо, дана, лот, оун. Шестерка. Сбилась я. Где мы сейчас? На пятерке, да? Пятерка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Шестерка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Семерка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Ом. Снизу семерка, тупу, эссо, дана, лот, оун. Шестерка, тупу, эссо, дана, лот, оун. Пятерка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Четверка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Тройка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Двойка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. И единица, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Ну и мне снова хочется взять ток крон, ток Плутона. В прошлый раз он очень нам оказался полезен. Сейчас мы немножко в другой конфигурации его возьмем. Тем более, что сейчас, если вы мой прогноз прочитали, астрологический, карту посмотрели, там сейчас как раз Плутон в соединении с Марсом, очень напряженный аспект. Так, крон, единица крон. Двойка крон. Так, почти что никто его так точно не проводит. Давайте еще разочек постараемся поточнее. Единица крон. Двойка крон. Тройка крон. Четверка крон, пятерка крон, шестерка крон, семерка крон. Снизу семерка крон, шестерка крон, пятерка крон, четверка крон. Тройка крон, двойка крон, единица крон. Ну, на сегодня все. Сегодня медитация прошла очень хорошо. Все приняли участие, никто не мешал. Все молодцы.